говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня у нас будет немножко иная передача о музее имени Андрея Рублева, музее древнерусской культуры и искусства. Мы сегодня поговорим не о шедеврах этого музея, а о тех людях, которые как раз сохраняли, собирали эти шедевры и писали о них. Для этого я вновь встретилась со старшим научным сотрудником этого музея, с отцом-диаконом Дмитрием Клыковым. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Снова рад приветствовать вас и общаться с вами. Сегодня наша тема общения связана с историей музея имени Андрея Рублева. Мы вас приглашали и с вами общались, рассказывая о памятниках, которые здесь хранятся, говорили об их непреходящем значении, об их особом и важном значении для нашей жизни, современной, а также, конечно, о их культурной и художественной ценности. Но возникает, конечно, вопрос, как же эти иконы, как эти предметы церковные попадали в музей Рублева. И здесь я хотел бы говорить о людях, которые связаны с музеем имени Андрея Рублева, и, во-первых, вспомнить о первом директоре этого музея Давиде Ильиче Арсенишвили, память которого праздновалась 16 ноября, этот день его кончины в 1963 году. Этот день особый для музея, потому что к нам приезжает представитель грузинской церкви, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николай, который является внучатым племянником Давида Ильича Арсенишвили. Также к нам приезжает уже восьмой раз представитель нашей русской православной церкви в лице епископа или митрополита. И вот в данный день к нам приехал первый викарий святейшего патриарха и управляющий делами Московской патриархии высокопреосвященнейший митрополит Дионисий. Этим подчеркнуто большое значение этой памяти для нашей русской церкви. И святейший патриарх Кирилл направил нам своего первого заместителя и управляющего делами, то есть второго человека в нашей русской церкви, который и совершил совместную молитву, совместную панихиду с представителем грузинской церкви. Этим подчеркивая, что нас объединяет память Давида Ильича Арсенишвили и его деятельность в этом музее, во-первых, по созданию самого музея, по его развитию и по сохранению древнерусской церковной иконописи, художественного творчества, более широко можно сказать. невозможно не сказать немножко слов о Давиде Ильиче Арсенишвили. В нашем музее до сих пор сохраняют свою память о нем сотрудники музея, как о человеке, который был бессеребренником, который был праведником, который был исповедником. Потому что, несмотря на его светскую деятельность, он был все-таки директором светского учреждения, его жизнь подспудно была связана с церковью. И началось это уже в Грузии, из которой ему пришлось уезжать в Москву. Происходило это так. В 1942 году он стал одним из руководителей общества охраны памятников в Тбилиси и занимался сохранением исторических зданий. Намечалось массовое, возможно, скорее всего, уже послевоенное время, в 1948 или 1949 году, уничтожение квартала старой застройки в Тбилиси. И в этот квартал входил древнейший храм Тбилиси, храм Анчисхати, который мог быть подвергнут уничтожению. Давид Ильич, заперся в этом храме, ну, мы прекрасно помним, что такой же подвиг совершил Петр Дмитриевич Барановский, закрывшись в храме Василия Блаженного на Красной площади и не дав уничтожить этот особый религиозный памятник и памятник архитектуры. И такой же подвиг совершил Давид Ильич Арсенишвили. Сколько он там находился, неизвестно, но довольно долго. У него там была кушетка в этом храме. Ему приносили еду, его родственники через окошко просовывали. И, видимо, когда инициатива человека, горящего любовью к святыне, проявляется, то, конечно, это вызывает ответную реакцию общества. Если общество молчало, когда сносили старые ветхие дома, то когда появился человек, который готов был защищать даже ценой своей жизни церковь, то есть отстаивать церковную позицию, правда, он, конечно, не мог это напрямую говорить, и он говорил, что это делал акцент на культурной значимости, что это древнейший храм, что это наша история, что это наша культура и так далее. Но понятно, подспудно, что это было связано с церковным сознанием. Видимо, было такое массовое общественное движение, которое не позволило разрушить храм, он сохранился, и он сейчас действующий храм древнего Тбилиси. И, конечно, такое выступление, оно не могло быть незамеченным партийным руководством и администрацией городской. И поэтому начались гонения, которые могли перейти к очень серьезным последствиям. Поэтому Давид Ильич Арсенишвили скрывается от преследований и неожиданно появляется в Москве. Предание говорит, что у него были друзья в Москве к этому времени. Среди них был режиссер, как о нем говорят, любимчик Сталина, Михаил Чиаурелли, который снял фильм «Взятие Берлина». А вот были и другие, наверное, связи, в которых ходит предание, но которые проверить сейчас очень трудно, невозможно. Но, тем не менее, согласно распоряжению вышестоящих органов, он назначается директором музея Андрея Рублева, который после своего создания в 1947 году 2 года не имел директора. Что было тоже очень странно, потому что приказ о учреждении музея был за подписью «Товарищ Сталин». Невыполнение такого указа, оно было чревато все-таки. Хотя на бумаге все было, значит, организовано и все произведено, но без людей функционировать и открываться и существовать учреждение не может. Поэтому отсутствие 2 года директора говорит, во-первых, о том, что это место воспринималось настолько опасным, что никто не решался занять это место. Потому что понятно было, что наша история связана с репрессиями против церкви, жесточайшим гонением. И можно было представить себе размышления людей того времени, что вот только-только были посадки в Сибирь, 58-я статья знаменитая, политическая, но за церковную деятельность. А теперь предлагается заняться спасением церковного наследия. Ну вот промыслом Божьим так получилось, что возглавил его человек, который спас древнейший храм в Тбилиси. И, опасаясь преследований в грузинской столице, в Тбилиси, которые вполне могли быть очень жестокими, потому что это было явное такое восстание против советской власти, вот он приезжает в Москву и по промыслу Божию становится директором музея имени Андрея Рублева. Почему тут следует говорить о промысле Божьем? Потому что, скорее всего, здесь несколько факторов играло очень важную роль. Был представителем нации, с которой был связан глава правительства и партии. Это давало ему некоторую свободу действий в большей степени, Во-вторых, он был таким внутренне горячим человеком, естественно, что было необходимо для создания такого музея уникального, потому что, ну, подумайте сами, музеи есть провинциальные, значит, музеи, посвященные краеведению, есть музеи, связанные с художественной деятельностью, там, Третьяковская галерея, есть музеи, значит, западного искусства. И в Советском Союзе возникает музей церковного искусства. Не по названию, а по факту, по сути своей. Вот, поэтому требовался на это место особый человек, который вот и становится на это место. Я бы хотел вернуться немножко к грузинской истории Давида Ильича Арсенишвили, потому что у нас есть сведения о том, что он создал два музея в Тбилиси. Это литературный музей на базе материалов, связанных с Грибоедовым, собранных по жизни и творчеству Грибоедова, и театральный музей. И вот Давид Ильич как раз во главе этого стоял, создание этих музеев. Его в профессиональной среде музейных работников считали профессиональным создателем музеев. То есть он вот обладал таким вот качеством, свойством, которому нигде не учат, и где можно научиться этому, создавать музей. Вот. Но он обладал такими свойствами. Кроме того, по нашим сведениям, он собирал церковные предметы. Лампады, подсвечники, кадила, иконы, книги, рукописи, ноты. То есть человеком к церкви был неравнодушным. Он, конечно, не мог показать себя человеком верующим на такой должности директора или заведующим отдела сохранения памятников архитектуры в Тбилиси. Но вся его деятельность говорит об этом. Кроме того, стало недавно известно удивительный факт о том, что он по, видимо, благословению грузинского патриарха Калистрата Цинцадзе в 40-е годы, а может быть и чуть более ранее, в 30-е годы, переносил из разрушенных храмов документы и книги церковные в патриархию грузинскую. Об этом сохранились воспоминания его племянницы, которая уже скончалась, Дуду Арсенишвили. Вот она очень много нам поведала. Среди прочего, она говорила, что я была маленькой совсем, и мне давали только одну или две книги в руки. А мои братья и другие родственники, им давали много книг в руки. И вот они, значит, из какой-то церкви, таким, условно говоря, крестным ходом, из какого-то храма несли в Сионе, главный храм грузинской церкви в Тбилиси, где была как раз патриархия, вот таким шествием несли церковные запыленные книги из разрушенных храмов. То есть это вот уникально тоже. И вот с таким багажом своей деятельности Давид Ильич приезжает в Москву. И где бы он ни появлялся, он все время начинал говорить об Андрее Рублеве. И сейчас у нас, к сожалению, такого нет остроты восприятия этого имени. Мы привыкли, Андрей Рублев – это великий иконописец, великий художник. Но мы должны все-таки осознать до конца, что это не просто великий, это величайший человек мира. Создание Святой Троицы – это немыслимое для человека дело. Это только откровение Божие через святого. Причем не обычного святого, а святого, который достигает необычайной святости. Бог обладает бесконечностью и вечностью, всем совершенством. Вот он избирает человека, который бы приближался хоть как-то к этим качествам, должен, чтобы понять и передать через себя, через свое искусство, через свое понимание, через свое сознание, через свою культуру, в конце концов, через все свои высокие качества, тайну откровения Бога о себе. Понимал ли так Давид Ильич, я не знаю, но, конечно, к этому времени были написаны несколько книг о преподобном Андрее Рублеве. Он воспринял имя Андрея Рублева как такое вот знамя, наверное, церковной жизни и знамя культурной жизни. И вот где бы он ни появлялся, будь то трамвай, будь то какое-то общественное место, я даже как-то себе могу представить отчасти, что вот он едет в трамвае в переполненном, и с кем-то он начинает, может, какой-то разговор, а вы знаете, вот что-то об Андрее Рублеве. А вот я директор музея Андрея Рублева. И, наверное, он все голос его больше повышается. Он говорит, вот Андрей Рублев – это великий русский художник. Он создал такие незабываемые произведения. Он расписывал Благовещенский собор в Кремле. А вы знаете, вы были там, вот вы видели его фрески. А вот во Владимире он расписывал Успенский собор. И, наверное, весь трамвай замирал и с удивлением слушал этого красивого, высокого, светловолосого, человека, который с мягким акцентом, с благородством говорил о том, о чем говорить было нельзя. Поэтому его вклад в создание музея невозможно переоценить, он необыкновенный. И этот вклад еще больше получаешь понимание его деятельности, когда осознаешь, что было потом, потому что потом были очень активные желания закрыть музей Рублева.
Отец Дмитрий, мне кажется, он был помазан благодатью. Мне кажется, просто Господь видел это его горение и давал ему свою благодать для вот этого творчества невероятного, для того, чтобы не просто сохранить какой-то, вот, ну, скажем, вот музей. Музеев, как вы сказали, у нас очень много, тысячи музеев, но это музей особый. Это музей, в котором мы видим лики, просветленные Богом. Мы видим и иконы самого Спасителя, о которых вы, кстати, рассказывали нам. И, конечно же, такой человек, такой певец Божьей красоты, православия, ведь он же был действительно православным человеком. Конечно же, Господь, только Он вел его, и только Он мог давать ему силы, ведь силы в немощи совершаются. Вот смотрите, Он его скрывал от гонений, не просто так, вот царь Давид тогда тоже, помните, скрывался от гонений. Ну и вот Давид Ильич, он тоже, Господь не его тоже покрывал.
Царя, не в честь ли царя Давида он носил свое имя? Он был 1905 года рождения, поэтому, несомненно, он был крещен. Но мы знаем, что вот для нас, конечно, это уже ушедшая история, но 18-й год, вот послереволюционные годы, да, когда он был еще подростком, это был год страшного террора против церкви.
И в Грузии?
Конечно. Там же шла серьезная борьба между меньшевиками и большевиками. Меньшевики заняли первоначально власть в Грузии. Но все равно это, так сказать, большевистская партия. И это же было классовое уничтожение. То есть противники советской власти – это классовые враги. Но вот я чуть-чуть занимаюсь 18-м годом. У меня есть вот исследование небольшое, посвященная священнику, который жил недалеко от Кавказа, это в Краснодарском крае нынешнем, Ейская епархия, в станице Должанской, был священник Иоанн Краснов, который служил молебен своим прихожанам перед казаками, которые, у которых, когда стали отбирать земли, они выступили против этого. Было восстание в апреле 18-го года. Так сказать, он выполнял свой священнический долг, служил молебен о людях, которые отправляются в военный поход, чтобы они вернулись живыми. И он был сожжен в топке парохода. Представляете? То есть мы как бы сейчас, понятно, что может быть суд какой-то, там вот обвинение его хоть какое-то в чем-то, да, но этого не было просто. Это был один из миллионов эпизодов этого времени. Это ничем не лучше была ситуация в Закавказье, и поэтому я думаю, что Давид Ильич получил, может быть, какую-то травму даже внутреннюю, душевную, вот когда он видел, как разорялись храмы, как убивали священников. Мы просто об этом как бы не так остро помним, а он это помнил. И поскольку он был увлечен театром, он был увлечен, он учился у Станиславского в Москве, в театральной студии, и, ну, то есть он был таким человеком светским, вот, по большому счету, но вот это, мы сейчас как-то очень четко разделяем светский и церковный, а в нем этого не было противоречия. Он любил культуру, но внутри он горел, наверное, любовью к Богу, любовью к церкви, любовью к родному месту. Внешне это никак не проявлялось, нет никаких свидетельств, наоборот, он был подчеркнут светским человеком. У него фотографии, он так очень гладко выбрит, имеет прическу в костюме. Но по сути, вот что в нем было потрясающе? Вот он все отдал ради создания музея икон. В общем, конечно, в Давиде Ильиче Арсенишвили есть такая загадка. Будучи внешне абсолютно светским человеком, внутри его горело христианское сознание, вера в Бога, несомненно, потому что без помощи Божией, без такой внутренней опоры на Бога невозможно было это делать. И, конечно же, у него, наверное, было свое личное отношение и своя личная любовь к преподобному Андрею Рублеву, который тогда еще не был прославлен, поскольку он прославлен был в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Но с 16 века приблизительно, может быть, более ранней даже времени, Андрей Рублев почитался в соборе Радонежских святых, поэтому его даже имя встречается преподобный Андрей Радонежский. Но еще это и место это, которым пришел служить Давид Ильич Арсенишвили в качестве директора, это место было, не было, оно остается святым. И когда мы встречаем иногда, значит, в текстах, что Спасский собор бывшего Андроникова монастыря, то это немножко смешно, потому что бывшего монастыря, ну вот, нету. Он остается монастырем. Поэтому это место также формировало Давида Ильича. Арсенишвили так же, как, собственно говоря, и формировало, и формирует всех, кто здесь работает. Здесь есть влияние этого святого места на людей, на их духовную жизнь. На их...
То есть Андроникова монастыря?
Конечно.
И тех святых, которые здесь подвязались.
Ну, у нас официально прославлено 5 святых. Это игумены, преподобный Андроник и Савва, ученики преподобного Сергия, преподобный Александр, при котором был построен каменный собор, самый древний собор Москвы сейчас, и местно чтимый игумен Ефрем, также 2 иконописца, знаменитый Андрей Рублев, и не прославленный официально, но по традиции, причисленной к лику святых и, несомненно, являющимся святым, Даниил, у которого мы в текстах древних читаем, что он именуется Даниил Иконник или мастер Данила, а в более поздних текстах мы встречаем, что это Даниил Черный, который был старше Андрея Рублева и который был, возможно, его учителем, и они оба называются сопостники, то есть их монашеская жизнь проходила очень тесно, может быть, в одной келье даже, условно говоря, потому что они постились, сопостники, то есть монашеская жизнь была совместная. Но помимо этого мы здесь имеем захоронение с Куликового поля, после битвы на Куликовом поле, но если мы прославляем Дмитрия Донского как защитника Отечества, как благоверного князя в лике святых, то его дружину, которая полегла на поле битвы за веру и Отечество, обобщенно говоря, тоже мы можем причислить к лику святых. Часть из этого войска убиенного лежит в пределах нашего Андроникова монастыря. К андрониковским святым причисляется и князь Дмитрий Донской, который специально пришел перед битвой на Куликовом поле для того, чтобы здесь молиться у чудотворной иконы Спаса Нерукотворного перед битвой и с молением о спасении, о защите от врага, от его нападения, о личной защите каждого воина, который выходил на эту очень опасную битву. Я бы хотел чуть продолжить, возвеличивая так Давида Ильича Арсенишвили, говоря о его особой роли в создании музея, потому что он, как знаете, как зерно, которое, если не умрет, то не прорастет, не даст плод свой. Вот опять же, блаженны кротцы, блаженны нищие, блаженны ищущие правды. Смотрите, как интересно получается. Он был абсолютно одинок в Москве, не имел квартиры, хотя был директором. Он жил в Спасском соборе. У него одежда заключалась только в одном его пиджаке и, значит, каких-то других вещах, в которых он должен был и работать в будничные дни, и быть представителем музея в высших сферах, в министерствах, в посольствах. То есть он был бессеребренником, получается. Не знаю про его зарплату, но говорят, что она была не очень большая. И есть еще сведения о том, что он после получения зарплаты покупал какие-то необходимые продукты и отдавал своему родственнику, который здесь был в Москве и который тоже очень крайне нуждался. Но это вот христианская жизнь-то. Отдать ближнему своему то, что тебе тоже нужно, но вот шел и отдавал. То есть он бессеребренник, такой исповедник, нищелюбец, хранитель христианских памятников.
Святынь.
Святынь. Спасал святыни. Получается, что вот эта совокупность, она говорит о нем не о внешних каких-то элементах, а вот о его богатом внутреннем мире. А главное, что он еще заложил основы развития музея. По его принципу музей существует до сих пор. Были разные этапы. Ну вот я начал говорить о том, что музей все время хотели закрыть. Вот кончилась эпоха Сталина, и пришел Хрущев, и это развенчание какой-то личности, оно и затронуло и музей, потому что создал этот музей кто? Подписал документ Сталин, значит. А мы знаем, что при Хрущеве начались страшнейшие гонения, такое хрущевское гонение на церковь. Тяжелейший период истории церкви.
Ну, в этом он был последователь Сталина.
Ну, в общем, Сталин сделал, что это был политический разворот, но, тем не менее, разворот в период войны. Очень легко было закрыть музей. И надо было обладать колоссальными способностями, чтобы доказывать необходимость сохранения музея. Музей чудом сохранился. Он же еще не сформирован, он должен был не открыт, он только формировал свои фонды. Работало горстку людей, 3 человека, там, может быть, 5. И закрыть такой музей, ну, не составит никакой проблемы. Вот, однако он сохранился, и теперь я хочу перейти к тому, что произошло дальше. Вот в 1960 году он открывает свои экспозиции в качестве музея. Экспозиция открывается для широкой публики.
Ну, вот вы сказали, что могли уже начаться некие гонения. Скажите, ну а почему все-таки произошло вот это открытие именно в 60-м году? Ведь это хрущевские времена. Как тогда вот это вот объяснить?
Тут надо поразмыслить, конечно. Есть какие-то тайные движения, которые, в общем, позволили и сохранить музей, и даже открыть экспозицию для широкого обозрения, для публики. Ну, во-первых, уже к этому времени сформировалось представление о том, что годы жизни Андрея Рублева начинаются с 1360 года. Условные даты его жизни начинаются отсюда, с этого года. И около 1430 года он скончался. Чуть раньше или чуть позже – это другой вопрос. И также около 1360 года сформировалось представление, что был создан Спасо-Андроников монастырь. Такое интересное совпадение получается. Два события происходят. Открытие музея имени Андрея Рублева для всеобщего обозрения, для публики, как экспозиции, это, конечно, было очень ярким событием для Москвы того времени. Это был 1960 год. Который был приурочен к памяти Андрея Рублева как великого русского художника. Память его была вынесена на международный уровень, поскольку ЮНЕСКО объявила 1960 год годом Андрея Рублева, всемирным годом Андрея Рублева, потому что это было 600-летие со дня рождения Андрея Рублева. Но, конечно, необходимо говорить о том, что здесь повлияло огромное такое подспудное движение русской интеллигенции, которая понимала значение имени Андрея Рублева, но вот напрямую выйти с такой инициативой в советское правительство было невозможно. И поэтому предание сообщает о том, что инициативная группа, куда входил и Лихачев, Дмитрий Сергеевич и другие представители интеллигенции, ну и, конечно, инициатором был Давид Ильич Арсенишвили, скорее всего, обратились к писателю Илье Иренбургу, который был заместителем председателя Советского фонда мира и занимал довольно высокую должность в ЮНЕСКО, судя по всему. И именно с такой инициативой, чтобы это было не от советских граждан, чтобы это не было от представителей советского правительства в ЮНЕСКО, а чтобы это шла инициатива от культурной общественности Западной Европы, с тем, чтобы этот год был объявлен Всемирным годом Андрея Рублева. И так и произошло. И поскольку Советский Союз участник программы ЮНЕСКО, вот этой организации, то, наверное, решался вопрос как-то, принимать это или не принимать. Но поскольку есть музей, с другой стороны, есть инициатива Запада, и на что опираться? И вообще можно ли это объявить там буржуазными происками? Конечно, было бы это возможно. Это было бы в русле Хрущева, скорее всего. Но здесь помогло то, что Андрей Рублев воспринимался в советской партийной администрации как представитель русского народа и темный луч темного царства в глубоком темном средневековье. Даже существует работа классика марксизма-ленинизма товарища Ленина, который упоминает среди 100 деятелей культуры, которых принимает советская власть, упоминание Андрея Рублева вот как такого луча света. Вот. Но, конечно, изымается вся религиозная составляющая, и он всего лишь великий русский художник, которых довольно много русских, великих русских художников. Но вот его особенность, она как бы здесь затушевывалась. Ну и, видимо, опираясь на такую идеологическую подпорку, это позволило советскому правительству принять участие в этой программе. В чем она выражалась? Она выражалась в том, что Спас-Андронников монастырь был заселен и различными организациями, а первоначально до этого еще он был заселен в советское время рабочими завода «Серп и молот». Проводилась очень активная деятельность по расселению этих организаций, по выводу этих рабочих. И к 1960 году был проведен реконструкция Спасского собора, который в 19 веке после нашествия Наполеона храм горел и подвергся изменениям. Он был перестроен в стиле 19 века. Но можно здесь сказать еще раз о том, что поскольку Спасский собор выглядел как здание, как архитектура начала 19 века, а это воспринималось в советское время как памятник периода царизма, то даже сам храм подвергался опасности уничтожения. Люди, жившие здесь, рабочие завода «Серп и молот», пролетариат, значит, гегемон, значит, авангард партийного советского коммунистического строительства, они не хотели жить на кладбище, они не хотели иметь религиозное здание в середине, они хотели футбольное поле. И храм мог бы быть уничтожен. Но благодаря вот этой инициативе была произведена реконструкция, храм был восстановлен в древней форме, и были переданы дополнительные здания, в которых и открылись экспозиции. Одно из первых зданий – это был гараж, который находился на территории музея. По, значит, преданиям, это был гараж НКВД, и это было одноэтажное, довольно просторное помещение, в котором и размещалась экспозиция. Вот, я даже подумал о том, что у нас сейчас в нашей современности очень модное название музейного пространства именовать гараж, а не пошло ли оно отсюда? Потому что в просторечии экспозиция и древних икон и выставка копий фресок происходили на территории Спаса-Андронникова монастыря в гараже.
То есть актуальное искусство каким-то образом... Может сказать, украла эту идею?
Ну, я точно не знаю, но вот историческая действительность такова, что понятие «гараж», оно связано с музеем Андрея Рублева и с экспозицией икон Андрея Рублева, период времени Андрея Рублева, древних икон, которые, значит, выставлялись в этом здании, которое на просторечии называлось «гараж», потому что оно и функционировало как гараж до этого.
Жалко, что это было в гараже, но я видела фотографию. Выглядит как совершенно нормальное здание 60-х годов.
Ну, да, конечно, потому что икона преображает пространство. Это же совершенно понятно. Образ святости, она преображает мир вокруг себя.
И именно Давид Ильич Арсенишвили, да, подготавливал к юбилею территорию музея, да, и экспозицию.
Но музей к этому времени был уже, наверное, более расширенном составе. Должны были быть какие-то подразделения, возможно. Не имею таких сведений. Но понятно, что были подрядные организации, поскольку это на уровне правительства РСФСР производился работы, то были подрядные организации, видимо, помимо директора могли все это делать. Заслуга Давида Ильича в том, что он, конечно, формировал коллекцию, что он давал направление деятельности. Вот ведь не просто достаточно найти икону, расчистить ее, отреставрировать и поставить экспозицию, и подойти к ней, и что сказать? Обратите внимание на вот эту утонченную линию. Да, это очень интересно. Какой переход света от одного к другому? Тут еще что-то требуется, еще что-то сказать. А ведь мы, опять же, не представляем себе, как поколение, выросшее в советское время, ничего не знало о церкви. И уж о ее культуре тем более. 30-е годы – это, значит, безбожные пятилетки. Невозможно было прийти в школу с крестиком, потому что тебя просто поднимали на смех, и ты становился изгоем. И, может быть, кто-то видел плакаты антирелигиозные этого времени. В общем, по отношению к верующим они очень жестокие, и понятно, что просто эти плакаты показывают, что вот есть прогрессивное и движущееся вперед активное, то есть общество, а есть страшные, злобные церковные старухи, которые вырывают детей
из, значит, пионерии, из комсомола, и затаскивают их вот в эту черную паучину, такое вот что-то старого, страшного, церковного.
Вы знаете, вот. Что, отец Дмитрий, я вот слушаю вас и думаю, ведь до сих пор сохранилось некое, ну, подобие этого отношения, потому что язык икон до сих пор абсолютному большинству населения нашей православной России непонятен. И действительно, вот что говорить человеку, который ничего не знает, который не церковен? Им гораздо более понятен, ну, язык, скажем, академической школы, да, иконописной, живописной, вот скажем даже. И до сих пор мои знакомые, люди высокой культуры, музыканты там, допустим, да, какие-то очень известные, они говорят о том, что нет, нам, знаете, вот это непонятно, это не нужно, это какая-то схема, это даже в какой-то мере уродливо, они что, не знают пропорции, они что, не понимают перспективы, они что, не умеют вообще рисовать. Вот-вот в академической школе или даже вот у итальянцев Возрождение, там все совершенно другое. Это до сих пор, это вот результат того, что было вот в 20-е, 30-е годы, да?
Елена Александровна, вы затрагиваете очень глубокие, глубинные такие вопросы, которые вот в передаче, ну, часовой, может быть, можно как-то коснуться. Вот сейчас здесь просто можно только намеком сказать, что самое существенное. Во-первых, икона – это связь с иным миром.
Именно это, наверное, стремился показать Давид Ильич Арсенишвили.
Но еще раз скажу, что буквально такой информации у нас нет. Мы можем только предположить, что он желал и что он хотел. Он желал собрать максимальное сведения об Андрее Рублеве. И первая выставка была просто фотографии. Работа Андрея Рублева. И уже потом, с 1953 года, начинается экспедиция, начинается спасение целого огромного пласта древнерусской культуры.
Начал просто... он с Андрея Рублева. Который... А ведь это вы сами сказали, это самая вершина, это до сих пор тайна. И не только его творчество, не только его фигура, может быть, для этого, может быть, оно и лучше даже, что мы не знаем каких-то подробностей, которые нас бы приземляли вот в этом отношении. Но это божественная тайна. И иконопись, она выражает именно божественную тайну. Есть... А наибольшее ее выражение у нас в нашей русской иконописи – это мастерство Андрея Рублева, это его произведение.
У вас несколько вопросов, которые я должен последовательно ответить. Первый вопрос был связан с непониманием древнерусской культуры, второй вопрос был связан с Давидом Ильичем Арсенишвили, что он задумывал. Для тех, кто не понимает древнерусскую культуру, ответ очень простой. Икона отражает иной мир. Мы соприкасаемся с этим иным миром. Если мы живем в прямой перспективе, и у нас вот такие вот вытянутые или округлые лица и такие пропорции человеческого тела, то там мир не физический, а мир иной. И потрясающе то, что древнерусский иконописец и вообще вот икона сама по себе, которая берет свои начала от Спаса Нерукотворного, от лика Христа, она в разной степени, в зависимости от мастерства художника и иконописца, она передает этот иной мир. И вот в этом суть. Представляете, вот мы с вами соприкасаемся с иным миром. Поэтому икона – это не просто отражение нашего мира. Поэтому там и другие законы, и другие пропорции, и другая перспектива. Там все иное. Вот это первый постулат. Вот. Второй постулат, который необходимо тоже сказать, что, смотря на образ, мы соотносимся и соединяемся с первообразом. Мы с личностью, которая в ином мире находится, мы с ней соединяемся. Вот. Что касается Давида Ильича Арсенишвили, он закладывает ту систему ценностей, которая всегда присутствует в показе иконы в нашем музее. Она неформальная, потому что можно формально показывать и говорить об иконе, об ее эстетической стороне, об ее пропорциональном соотношении, о ее колорите. о ее каких-то композиционных особенностях. Это все очень нужно и существенно. Невозможно не отдать должное нашим искусствоведам советского времени, которые создали потрясающие работы по изучению иконы. Это очень и очень ценно. И это мы даже никогда не должны забывать. Но по существу, по своей сути, икона при всех ее формальных элементах, она об ином мире. И об этом говорить может только человек, который понимает, что существует иной мир. Вот так можно сказать. Давид Ильич, я думаю, это прекрасно понимал. И в связи с этим я хочу сказать, наверное, мы уже близки к завершению нашей передачи. И в связи с этим я хочу сказать немножко о другом, что вот эта идея, зерно, которое было заложено Давидом Ильичем Арсенишвили при создании музея Андрея Рублева, его ощущение и понимание иконы, оно имеет продолжение в истории, музея и в современной жизни музея, конечно же. Потому что к нам приходят люди, которые достаточно начитаны, которые много понимают. Ну, разные, конечно, люди приходят. Приходят дети. Приходят школьники, например, которые живут в среде современных гаджетов, современного телевидения. И такой вопрос можно задать, а современна ли икона? Вот она современна или это прошлое, или это археология, или это наравне с египетскими пирамидами и мумиями? Это знак равенства или нет? Ну вот, приходится об этом говорить и размышлять. Но мы, конечно, имеем сейчас еще, слава Богу, несколько великих личностей, которые всю жизнь посвятили осмыслению церковного образа. Но многие выдающиеся личности ушли, и в связи с этим я хотел сказать, что у нас проходила конференция, посвященная памяти Давида Ильича Арсенишвили с 16 по 18 ноября, ну, в наших условиях в режиме онлайн. И на этой конференции каждый год мы пытаемся рассказать о тех людях, которые были не только у истоков нашего музея, но и которые впоследствии сформировали идею подачи материала при показе иконы. И вот можно сказать, что первый этап – это Давид Ильич Арсенишвили, создание и формирование коллекции вместе с первыми научными сотрудниками Натальей Алексеевной Деминой и Ириной Александровной Ивановой. А потом был этап, когда открылся музей, экспозиция открылась, есть иконы, и нужны люди, которые бы рассказывали об этих иконах. И вот появляется в музее Рублеве несколько таких выдающихся личностей 60-х годов. Среди них можно назвать Валерия Николаевича Сергеева, Киру Георгиевну Тихомирову, реставратора, Геннадия Викторовича Попова, ныне здравствующего, протоиерея Александра Салтыкова, Лилию Михайловну Евсееву. Это вот глубокие знатоки и специалисты в области древнерусской культуры. Именно при них формируются, вернее, они формируют те позиции, которые связаны с показом иконы, с рассказом о ней. Причем ситуация такая, что при приходе группы надо рассказать о смысле и о содержании иконы. Но при этом это же идеологическое давление. Ты не можешь выйти за рамки и говорить об этом церковным языком, о церковном искусстве. Если ты начнешь так говорить, то это будет реакция, санкции будут. Тебя уволят, и, может быть, будет закрытый музей, потому что это тогда что действительно пропаганда церковности в открытом виде. Надо сказать, что наш музей даже не имел первоначально партийную организацию, только впоследствии было продавлено, что была создана партийная организация. То есть Давид Ильич не был партийным человеком, но был директором музея. Вот я забыл об этом сказать, это тоже очень существенный момент.
И по тем временам это странно.
Вот это просто это невозможно. Вот это поэтому его личность опять вот возникает в нашем разговоре. Конечно, он уникальный человек. Можно о каждом из произнесенных имен говорить очень много и говорить об их публикациях, об их работах очень важных. Но вот я волею судеб был, так получилось, что был знаком с Валерием Николаевичем Сергеевым. Ну вот, наверное, о втором этапе существование музея Андрея Рублева, когда вот приходят новые молодые специалисты, выпускники университета московского, и не только, мы расскажем в следующий раз. И вот я упомянул среди этих имен Валерия Николаевича Сергеева, я посвящу ему небольшой рассказ, надеюсь, и вам будет интересно об этом. В качестве просто маленькой ремарки хочу сказать, что Валерий Николаевич Сергеев в 1981 году издал книгу серии «Жизнь замечательных людей» под названием простым «Андрей Рублев». И эта книга вызвала такой переворот в мировоззрении многих людей, заставила вернуться к истории нашей древней и обратить внимание на те произведения, которые создал Андрей Рублев. Ну и, конечно, привлекало внимание к памятникам древнерусского искусства и к их сохранению в том числе. Вот, но об этом мы поговорим в следующий раз. А на этом, наверное, я с вами буду прощаться. Благодарю дорогую Елену Александровну и вас, дорогие радиослушатели, что вы терпеливо слушаете меня. А также, когда закончатся вот эти карантинные времена, всех жду с нетерпением в нашем дорогом музее имени Андрея Рублева и в нашем Спасо-Андрониковом монастыре.
А я напоминаю, что сегодня о первом директоре Музея древнерусской культуры и искусства нам рассказал старший научный сотрудник этого музея, отец-диакон Дмитрий Клыков, за что мы ему очень и очень благодарны и ждем следующих встреч. И я, Елена Смирнова, журналист радио «Радонеж», прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева. Дорогие радиослушатели, все же мне захотелось дать дополнение к только что прошедшей передаче. Речь шла о первом директоре музея имени Андрея Рублева, о Давиде Ильиче Арсенишвили. И вот в тот самый день, когда была записана эта передача, как раз служилась панихида. И, как нам говорил отец Дмитрий, на этой панихиде присутствовал внучатый племянник Давида Ильича, митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карский Николай, специально прибывший из Грузии, невзирая на те трудности, которые мы все сейчас испытываем по перемещению в разные страны. Ежегодно владыка Николай приезжает на День памяти, и в этот раз после панихиды и после трапезы, которая состоялась в кафе при музее имени Андрея Рублева, я взяла у владыки интервью, потому что давно слышала о нем, да и вы слышали, дорогие радиослушатели, о его необычном храме. Интервью было записано в самом кафе, поэтому я прошу прощения за те посторонние звуки, которые при этом звучали. Но владыка торопился, и в другое время я бы не смогла его записать. Итак, вот это интервью. Расскажите, пожалуйста, о вашем чудесном храме и о вашем служении. Наши радиослушатели уже знают, что у вас храм всех святых, и что вы собираете мощи почти всех святых, каких только можете. Это правда?
Ну, и правда, и неправда. Потому что это как у апостола Фомы. Значит, он взял много денег у индийского царя и обещал ему построить для него дворец. И когда, значит, спросили, там, донесли там на него, что никакого дворца там на самом деле нет, и когда спросили, он сказал, что да, говорит, он стоит, только его не видно. И его за это тюрьму посадили, но потом выяснилось, что он не врал, что он правду говорил, конечно, апостол Фома. И у нас есть этот храм, только он пока невидимый, потому что мы начали собирать мощи У нас изначальная мысль была такая, на каждый день, чтобы были мощи. И практически мы эту задачу уже осуществили. У нас практически на каждый день есть мощи. Правда, храм еще как здание, еще не выстроено, но вот этот духовный храм, присутствие вот этих святых, потому что по православному учению святые сохраняют связь с своими мощами, с телом. Поэтому у нас они собраны в маленькой, ну даже не часовня, маленькая комната там отдельно стоящая, где собраны мощи более чем 2000 святых. И они все там присутствуют. И мы стараемся, так сказать, их, во-первых, идентифицировать, потому что многие мощи, когда к нам приходят, они как-то надо уточнить, как они называются. В разных странах святые по-разному, в разных церквях называются. И, во-вторых, мы стараемся искать материалы, первоисточники. И я сам, после, я там служу каждую субботу, там службу. И после службы я выкладываю, правда, на грузинском языке, я выкладываю на Ютубе историю жития тех святых, которых мы в ту субботу поминаем. То есть, по моим расчетам, где-то через лет 7 практически я смогу уже рассказать обо всех. И это настолько интересно, что я даже иногда забываю, что нету этого здания, храма. Хотя, когда я был на Афоне, мне было сказано, пусть начнет, и святые достроят. Потому что это огромные величины должен быть храм, и это будет храм в храме. То есть там будет подвальное помещение, где они безопасно будут расположены, эти мощи. А первый этаж будет именно огромный большой храм, чтобы потом служить. А там будет еще монастырь, то есть это весь комплекс, целый комплекс. Я надеюсь, что это будет. По крайней мере, нам землю выделили в центре города. Это город Ахалкаваки. Это граница с Турцией, с Арменией. То есть это очень важное место. Это находится на историческом шелковом пути. И нам выделили место, и мы символически осветили, конечно, основу. И чуть-чуть, так сказать, вынули землю, чтобы это было видно, что здесь будет храм. Пока что этого нет.
Помоги вам Господь. Ну, наверное, просто нужны средства, да, как всегда.
Да, нужны средства.
Дорогие радиослушатели, наверняка в этом храме есть мощи ваших святых, ваших небесных покровителей. И, конечно, очень важно всем миром построить этот храм. Тем более, что он находится в таком важном месте, я бы сказала, даже взрывоопасном таком месте. И, наверное, только силами небесными мы сможем как-то оградить нас от того, что грядет на нас. Владыка Николай, я вам желаю помощи Божьей, помощи всех этих святых. И скажите, монастырь этот в честь кого будет? Храм всех святых, как
храм
я понимаю.
Храм будет всех святых.
Да, а монастырь?
Мы еще не решили, потому что, скорее всего, мы нашими силами не сможем обеспечить, так сказать, вот это служение, которое полагается. У меня есть такой пример, и я хочу это осуществить. Один из выдающихся прямо святых, который прямо, так сказать, вживую участвует, святой, которого я раньше совсем не знал, это святой Маврики из Фивайского легиона, которого замучил вместе с другим легионером, это легион специального назначения, это император Максимиан, 2083 год. Это потрясающе, 6600 людей в этом легионе были под руководством Маврикия, святого Маврикия, и их замучили в один день. И это случилось только потому, что они не подняли оружие против царя. И их, как христиан, просто именно из-за вероисповедания, зарубили прямо всех. И вот эти святые очень нам помогают. И в V веке Это случилось в Швейцарии, нынешней Швейцарии. И там есть монастырь святого Маврикия, который основан был в V веке. И основатель монастыря тоже святой мученик, царь Сигизмунд. У него было, значит, завещание было такое. Он пожертвовал очень много монастырю, и взамен, значит, у него было завещание. Я не знаю, как это по-русски сказать. Это не только неусыпная псалтырь, но они пели псалмы кругосуточно. То есть один хор менял другой, и они все время пели. 500 лет там пение не останавливалось. Пение. Я хочу, чтобы в этом храме, в этом монастыре это было тоже так, что кроме повседневного служения, там, ежедневных литургий, там еще не прекращалось именно пение псалмов. И на это, так сказать, нужны очень большие человеческие силы, поэтому я думаю, что сделать этот монастырь межправославным. То есть пригласить и Сафона, и со всех православных стран монахов, желающих. Я поэтому думаю, что с ними буду согласовывать этот вопрос, какой это будет монастырь. Именно монастырь, кому посвященный. А храм, конечно, будет центральным. Главный престол будет престол всех святых. Хотя там еще маленькие храмы будут внутри.
Владыка, какая духовная красота. Дай вам Бог дальше, чтобы вы вдохновлялись этой идеей, чтобы вы никогда не падали духом. И, дорогие радонежцы, вот Владыка может сейчас, наверное, сказать адрес, да, куда можно послать какие-то пожертвования вам.
Грузинский храм есть в Москве, и можно через этот храм.
Храм там Георгия Победоносца.
Победоносца, да, и скоро будет там 275-летие этого храма. Буду служить. И, значит, там отец Кахабер, представитель Грузинской Православной Церкви, через него может.
Спасибо, Господи. Владыка, не могу вас больше задерживать, обстоятельства не позволяют. Простите и благословите.
Бог благословит.
Может быть, вы еще скажете что-то для наших радиослушателей в наши трудные времена какое-то?
Это есть испытание. Я просто больше ничего не могу сказать. Это есть испытание нашего вероисповедания. И мы должны решить, что мы ставим на первое место и что ставим на второе место. Конечно, здоровье, оно очень важно. Конечно, все вот эти регуляции я обязательно советую всем соблюдать. То, что вот здравоохранение нам рекомендует. Но на первое место надо всегда ставить Христа. Вот это есть мое благословение.
Благодарю вас. Вы прослушали интервью Елены Смирновой с митрополитом Ахалкалакским, Кумурдойским и Карским Николаем, который посетил Москву в дни памяти первого директора музея имени Андрея Рублева Давида Ильича Арсенишвили и послужил панихиду по этому своему родственнику, как он это делал каждый год.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.